Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Сегодня в рубрике «Гость в студии» мы говорим про ароматы в литературе. Нет, это не про то, как пахнет свежевыпущенная из типографии книга. Это скорее про парфюмера Патрика Зюскинда, ну или ароматы Джоанны Кингслей. Оказывается, парфюмерия и литература вообще тесно связаны между собой. Ведь запах героев – это очень важная часть создания художественных образов. В произведениях русской литературы очень часто упоминаются различные запахи. Для примера, вот Чехов «Вишневый сад», он не раз там упоминает, что Лопахина сопровождает аромат пачули, запах, который не любит Гаев. А в «Гиперболоиде» инженера Гарина Толстого Брадобрей напудрил и надушил Петра Петровича разными духами. Там шею запахом роз, за ушами шипром, а бороду и около губ еще двумя разными ароматами. Надо сказать, что часто при чтении произведений мы как-то пропускаем, что ли, эти описания и даже не пытаемся представить себе эти запахи, а стоит, потому что это очень-очень интересно. И журналист, а также парфюмерный эксперт Наталья Шахова, которая сегодня у меня в гостях, подтвердит, что это так. Наталья, добрый день.
Добрый день.
Наталья, не могу не спросить, какое произведение у вас пробудило интерес вот к этой теме?
Уже упомянутый, конечно же, роман «Парфюмер». На самом деле в оригинале он называется «Роман запах». А у нас его перевели «Парфюмер. История одного убийства». Конечно, это самый такой глубокий роман именно о парфюмерии как таковой. Наверное, он самый глубокий именно про парфюмерию, про то, как она создается, то, как она влияет на людей. Хотя, конечно, это выдумка, и такого аромата, как тот, что создал Жан-Батист Гренуэй, в жизни
слава
не существует,
Богу.
К счастью, да.
Но есть духи с феромонами, опять же.
Но и феромонов, скажу по секрету, не существует, потому что, то, что он называют искусственными феромонами, это всего лишь искусственные феромоны, а для того, чтобы получить настоящие, нужно делать именно то, что сделал Жан-Батист Гренуэй.
То есть вот эти вот многочисленные маркетинговые уловки про то, что покупайте духи с феромонами, и мужчины, или там женщины, в каком варианте нужно, да, будут обращать внимание в транспорте, это все сказки.
Нет, это еще нет ни одной научно доказанной теории, что подобное существует. И когда консультант в магазине вам говорит, что эти духи со 50% натуральными феромонами, ему можно посмеяться в лицо и представить себе вот ту самую картину из романа «Парфюмер».
Не стесняйтесь, в общем.
Да. Но романов, посвященных ароматам, или ароматов, посвященных романам, или стихов, посвященных злым духам, как у Вертинского, таких произведений очень много, и в парфюмерных, и литературных.
Есть целых три направления, то есть литература, посвященная ароматам, ароматы, посвященные литературе, и ароматы, посвященные писателям. Вот
да.
Давайте все три варианта рассмотрим.
Ну, на самом деле, что такое парфюмерия? То есть вот в те времена, у Зюскинда это очень хорошо описано. Во времена, описанные в его романе, парфюмерия была натуральная. Поэтому, в принципе, там, конечно, существует название у ароматов, да, там «Амур и психея» упоминается. Но как бы они такие и друг у друга все воровали, и, в общем-то, они, в принципе, все из одних ингредиентов состояли, потому что речь шла только о натуральных ингредиентах, которых ограниченное очень количество растений, из которых можно выделить вот тот самый абсолют или эфирное масло. А с появлением синтетических материалов, это середина 19 века, конечно, возможности парфюмеров расширились просто до огромных размеров, и расширились еще и потребности, потому что ароматы стали, в общем-то, достаточно доступными. То есть то, что раньше выпускалось только для очень-очень условно богатых людей или придворных там царских особ, сейчас стало, в 19 веке стало доступно для практически всех. Поэтому у парфюмеров появилась задача, то, что мы сейчас называем маркетингом. Нужно было придумать какую-то историю, чтобы продать аромат. И вот тут нелегкая понесла во все, в общем, степи, кого и как. Первый такой аромат, который был посвящен литературному именно произведению, а парфюмеры, они люди всегда были, вернее, в те времена, когда они стали уже состоятельными, они такие были очень люди образованные, дружили с музыкантами, с писателями и так далее. И вот первый аромат, который посвящен именно произведению, это Мицука. Его создал Герлен у себя на фабрике, и этому аромату в этом году исполняется 100 лет. аромат до сих пор выпускается. К столетию этого аромата компания, которая вот столетие как раз празднуется в сентябре этого года, к столетию компания выпустила лимитированную серию с упаковками, с флаконами, разукрашенными вручную каким-то каратным золотом. Японская художница разукрашивала эти флаконы, и, ну, я знаю, что в наш город два таких флакона поступило. Это, конечно, совершеннейшая уникальная редкость.
Боюсь даже предположить, сколько они стоили и кому они ушли.
Они, ну, ушли они поклонникам Мицука, которые, естественно, компания знает этих людей.
Ну, то есть это специально,
к юбилею, к столетнему юбилею компания выпустила такой парфюм. И посвящен он произведению, которое называется «Битва». Главная героиня этого произведения – японка. Она влюбляется, она невеста, по-моему, не жена все-таки, японского полковника, и влюбляется в времена русско-японской войны, влюбляется в британца, и британец, и японец, они погибают при Цусиме, а она остается им верна, правда, непонятно кому, уходит в монастырь и оканчивает жизнь самоубийством. Это такой очень грустный финал. А само слово «Мицука» в переводе означает «тайна». Это ее имя, и вот такая тайна, которая осталась так и не раскрытой, кого же она любила.
Ну, то есть не только в русской литературе классической герои страдают.
Да, да, да. Именно этому роман Герлен прочитал еще в ненапечатанном виде, потому что он дружил с автором романа, и посвятил вот свой легендарный совершенно парфюм, таинственный очень парфюм, такой, ну вот там очень много вот этих вот искусственных легендных нот, которые тогда только-только появились и были очень популярны. Вот. А дальше у того же Герлена, например, есть роман, аромат, который посвящен произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Ночной полет». Очень красивый аромат, он тоже продается до сих пор, он 20 какого-то года издания. Антуану де Сент-Экзюпери есть несколько посвящений его роману «Маленький принц». Естественно, как такая тема, ее парфюмеры не могли обойти. Причем есть одна серия, она детская, посвящена, ну вот именно маленькому принцу, предназначена маленьким принцем. А есть вполне себе взрослый аромат, он называется по номеру вот этой вот астероида, на котором жил маленький принц, B516, не помню. Вот. Есть ароматы, конечно же, посвященные нашей классике. В советские времена выпускали такие ароматы, посвященные, по-моему, столетию Пушкина был посвящен аромат «Пиковая дама».
Но это есть... все тоже зарубежные.
Нет, это наш был аромат, это «Новой зари» аромат. Есть зарубежные ароматы, например, посвященные Анне Карениной. Каренина, он так и называется. Есть ароматы, в общем, в достаточно большом количестве произведений. Есть не очень известные произведения, нам произведения как художественные именно, но им посвящены ароматы, и ароматы гораздо более известные. Это вот, например, аромат Аник Гуталь, он называется «Вода Адриана», он посвящен историческому произведению под названием «Воспоминания Адриана». Это герой времен Римской империи, и вот у него очень такой свежий лимонный аромат. Это вот именно те сады, где в Римской империи гулял персонаж этого произведения. Еще есть ряд произведений, которые как произведения не очень известны, а вот ну, парфюмы им посвященные совершенно прекрасны. И вот то, что я сегодня принесла,
мы сегодня будем что-то слушать.
Это аромат, посвященный пьесе Шекспира «Буря». Ну и аромат с очень забавным названием «Библиотека». Он посвящен запаху библиотеки.
Так.
А что касается произведений, ну вот, когда мы их читаем, описания, некоторые, конечно, застряют внимание на описаниях, именно связанных с запахами. Но вот мне кажется, когда книгу читаешь, она не настолько воспринимается, хотя мне интересно читать такие вещи. А тут я была на спектакле, который поставлен по сонетам Шекспира. Там сонеты и отрывки из его пьес. Вот когда это слушаешь, особенно когда тебе это там исполняют актеры, я, например, с удивлением заметила, что у Шекспира огромное количество отсылок к запахам, и Джульетта там на сцене говорит про розу, которая пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. И совершенно безумный монолог Офелии, которая сходит с ума и раздает цветы, она описывает все эти цветы. И у него есть посвящение, сонет, посвященный именно парфюму, что зимой, смысл в том, что зимой все умирает, кроме вот этого душистого пленника в стеклянном флаконе, который нам сохраняет аромат лета. Очень такой, ну и, кстати, относительно, опять же, той же Джульетты, есть марка, которая называется Джульетта Капулетти.
Ну, следовало ожидать.
Да, естественно, ее создали в Вероне. Есть аромат, есть марка, которая с очень провоцирующим таким названием. У Джульетты есть пистолет, переводится название этой марки, она очень популярна, и у нее... Концепция этой марки, как придумал сам автор, что было бы, если бы Джульетта все-таки боролась за свою любовь, взяла бы в руки условно пистолет, и каждый аромат посвящен вот такой разной Джульетте. Есть очень романтичные ароматы, есть ароматы интриганки, есть
ароматы... То есть это целая линейка ароматов.
Это целая линейка ароматов.
Ну вот с книгами часто так бывает, что когда ты какую-то книгу читаешь, то у тебя как бы все хорошо, ты представляешь себе главного героя, у тебя там разыгралась фантазия, а потом смотришь экранизацию, и все просто умирает внутри, и ты мучаешься очень дико, потому что не совпадает твоя внутренняя картинка с фильмом, с духами, такое может быть. Ну,
конечно.
Если вот при условии, что ты на этом зациклился, отметил и попытался как-то представить себе этот аромат, а тут вдруг его выпустили, ты несешься в магазин, и тут что-то случается.
Но это всегда, конечно же, некое переживание парфюмера, которое вот он это видит так, он это услышал, читая книгу так, это его впечатление от этой книги. Например, тот же аромат Каренина, это, по сути, такая отсылка немножко к нашей Красной Москве, хотя... Каренина раньше жила, чем, собственно, аромат появился. Вот. Таким ли бы он был, тоже, в общем, очень сложно сказать. Или, например, вот люди, которые создают ароматы в том же парфюмере, в нем есть описание того же амура и психеи, он перечисляет ингредиенты. И это прям целая такая парфюмерная задачка у людей, которые занимаются парфюмерией, попробовать, что же будет, если этого создать.
А, конечно, кстати, кто-то попробовал?
Пробовали, но это какие-то были некие, условно, очень такие, не профессиональные парфюмеры это делали, а профессиональные парфюмеры к выходу фильма. Тьерри Мюглер сделал такую совершенно уникальную лимитку, ларец, и в нем 15 парфюмов, они именно в таких же бутылочках, как в фильме, и они именно к сценам фильма относятся. Там есть детство, есть все эти в лаборатории парфюмера, и там еще что-то, да, и последний называется, он в большем флаконе, они все маленькие, по 7,5, а один 15-миллилитровый, он называется «Аура».
Ну, конечный получается.
Такой уже конечный, типа запах самого Жана Батиста Гринуэ. Он, естественно, это очень дорогая игрушка, он ее выпустил 100 штук всего, и там у каких-то самых-самых-самых коллекционеров такие 100 штук в мире есть.
Где-то всего скорее стоит не открыто, потому что это же единственный экземпляр, и выветрится быстро.
Парфманьяки, они такие, что они, конечно, откроют и все это попробуют. Вот все говорят, то, что я читала, что, естественно, самый-самый это аура, аромат. Захотелось так поиграть парфюмером в этот фильм конкретный.
Просто тут-то грех не попробовать, там же весь процесс, ведь просто досконально.
Еще и фильм очень, тоже книга, конечно, намного интереснее в парфюмерном плане, но фильм он прямо, передает эти запахи, даже фильм немножечко есть тоже, и природа, и работа, когда самого парфюмера.
Это надо как-то, сосредоточиться, потому что когда, по крайней мере, у меня так, когда смотришь фильм, ты больше сосредотачиваешься на сюжете, нежели на том, чтобы вообще попытаться представить, какой же был аромат-то у этого всего.
Есть такие попытки у парфюмеров именно с кино так поиграть, то есть представить, как вот какой запах именно в определенный момент. Есть марка, которая делает подобные попытки. У них на каждом флаконе написан фильм и написана конкретная секунда фильма, где вот именно так пахнет.
То это все тоже парфюмер?
Это тоже, нет, не парфюм, парфюмер, это парфюмерная компания, которая вот, ну, такие вот, у них такая есть концепция.
А, просто тут по такая каким-то коллекция. Фильмам?
Да, по классическим, ну, не то, что классическим, у них есть, есть там фильм «Лобстер», есть фильмы...
это там, который новый с Хоакином Фениксом?
Да, 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 угу. Да. То есть очень, ну вот, посвященный вот какому-то моменту.
Я просто смотрела фильм, и я не очень, на самом деле, понимаю, про какие запахи, как это представить. Нет, ну мне простительно, я не парфюмер, но вот...
Но вот они какую-то ключевую сцену выбирают, картина. На их взгляд ключевую, да. Опять же, которая с точки зрения парфюмерии самая интересная сцена.
Ну, это, опять же, взгляд под другим углом. Угу. Мы поговорили про духи, которые были литературе и фильму посвящены. Угу. Давайте теперь в обратную сторону, я так понимаю, пойдем.
Да. Ну, уже я упомянула... стихотворение Вертинского, посвященное злым духам. Этими духами он их называет, эти духи, это короновские духи, они посвящены Новому году. Почему они у него злые, не очень понятно. Тоже духи начала века, и до сих пор они, насколько я помню, они до сих пор выпускаются у них, но сейчас немножечко более современный вариант, конечно. Наверное, во времена Вертинского, возможно, они и были такие условно злые.
Всегда ли это достоверная история? То есть всегда ли это произведение, которое основывается на тех духах, которые были, вот они продавались?
Но на самом деле вот есть же и в тех же фильмах и книгах упоминаются иногда духи, которые в природе не существуют. Просто их выдумал автор. Очень много в детективах есть таких историй, да, когда там некого персонажа его узнают по духам, по парфюму. И иногда авторы пишут про реальные парфюмы существующие, иногда они упоминают, ну, как бы что-то какое-то очень условный аромат, иногда просто придумывают. Тоже парфюмерные маньяки, ну, тут тоже, опять же, связано с фильмом, даже с сериалом «Шерлок». Он в одной из серий, тот, который с Бенедиктом Камбербэтчем.
Ну, да, сложно
понять. Там есть момент, он... узнает жену Ватсона по парфюму, и он его называет что-то де Луна. И показывает флакон этого парфюма, и вот там все спорили, что же это за парфюм имеется в виду, потому что есть аналогичное название, но у него по-другому выглядит флакон. И есть такой же флакон, но это совсем другие духи.
То есть это не product placement в
данном
нет, случае?
Нет, это в данном случае нет. Но часто упоминаются реальные. Там у того же Булгакова все вспоминают эту историю, да, бал в Варьете, когда на сцене шепчет... барышня, продавец, она там упоминает «Нарцисс Нуар», «Шанель номер 5», «Герлен» и что-то еще.
Да,
она,
там, ну, да. Там много всего.
Да. И там, по-моему, где-то у Маргариты еще очень описано то, что, чем она пользуется. Ну, в общем, Булгаков на самом деле сам был достаточно неравнодушным к парфюму человеком. У него во многих произведениях есть какие-то отсылки к парфюму, к существовавшим. То, что действительно в то время любили и пользовались. Поэтому это реальные духи. Есть, например, очень забавные, в начале века были очень популярны парфюм, который назывался «Роз Жакмино». Его любили, например, там одна из царских дочерей его любила, его очень любил поэт Кузьмин. Он его настолько любил, что настолько им любил пользоваться, что когда вначале все слышали аромат, потом поэта видели. И по этому поводу сочинил такой стишок поэт Сологуб, что-то насчет того, что вот вначале появляется этот аромат, он заполняет собой всю комнату, а потом мы видим поэта Кузьмина. Вот, пошутил. Но это конкретные духи, они реально существовали. Ну, сейчас, к сожалению, нет, потому что фабрика Кати существует, но сейчас она производит очень такую парфюмерию, которая продается в супермаркетах.
Угу. А про Джеймса Бонда есть какие-нибудь духи?
Вот есть Его образ Джеймса Бонда очень часто используют в рекламе. Есть, да, есть парфюм, там, по-моему, 007 он так и называется, но он такой масс-маркетовский парфюм. Вот чего-то очень хорошего нет.
То есть никто из парфюмеров не озадачился.
Но я говорю, что образ его, конечно, используют, да. То есть в рекламах духов очень много вот этого прообраза некого Джеймса Бонда, но вот пока ничего достойного и стоящего не было. Есть, например, целая марка, посвящена конкретно персонажу Александру Дюма Арамису.
Угу.
Это марка, которую в 1964 году открыла Эсти Лаудер, чтобы разделить женскую часть издаваемой косметики и парфюмерии и мужскую. И есть, соответственно, одноименный аромат Арамис, и там еще ряд ароматов, но марка называется Арамис. И посвящена она конкретно Арамису из романа Дюма «Три мушкетера».
Ну, то есть это не просто название, это конкретное...
Нет, это не просто слово для нее. Да, это отсылка, все вспоминаем, как он там надушенными платочками вот, ходил с надушенными платочками, и вот ему посвящен, эта марка посвящена.
А про писателей, точнее, про духи, которыми пользовались писатели.
Есть, ну да, действительно, вот то, что я уже назвала, есть какие-то воспоминания о том, в основном речь, конечно, о классических каких-то писателях, да, интересует, чем они пользовались. Есть достоверные сведения, что там Толстой любил во Франции закупиться порядком парфюмом. И, ну, и современные, естественно, постоянно их расспрашивают, и марки, и магазины используют там в рекламе современных писателей. Есть марка, которая называется «История парфюмерии». Она прям, у нее каждый ее флакон, он в виде книжки, и он, коробка у него в бок входит, как книжка в обложку. И каждый флакончик, он имеет год какой-то. И год этот, и там есть ряд флаконов, и есть ряд парфюмов, посвященных писателям. Жорж Санд, Хемингуэй, так, кто там еще из писателей, Жюль Верн, есть произведения, Колет, есть произведения, посвященные флакончики, и неким еще событиям, вот они у каждого, там, вот, Хемингуэй, у меня дома Хемингуэй есть из этой серии, 1889 называется аромат, ну, то есть это год рождения Хемингуэя. Вот, вот такие вот посвящения писателям. Есть вообще какая-то потрясающая история, связанная с ароматом Мицука. У него очень легендарная вообще история этого аромата. Им, например, любил Дягилев. И это последнее, чем у него подушки всегда, то есть шторы, и он за сценой любил этим ароматом обрызгать, например, гримерку. Вот. И когда умер, сейчас на его могилу приносят, есть такая традиция приносить пуанты. У него всегда лежат на могиле пуанты. И стоит флакончик Мицука.
Любимых духов,
да. С этими же духами есть какая-то потрясающая, трагичная история про американского продюсера, мужа американской звезды Голливуда 40-х, по-моему, годов, который, когда она ему изменила, он не смог этого вынести и покончил жизнь самоубийством, предварительно вылив на себя флакон Мицуки, чтобы все понимали, для чего он это сделал, по какой причине он это сделал.
Так, Наталья, вы принесли два целых аромата.
Да.
Давайте к самому интересному перейдем. Что это за ароматы? Расскажите о них.
Первый аромат, который мы попробуем, аромат называется «Библиотека».
Угу.
Автор аромата компания «Байредо». Это шведская компания и... Нишевая шведская марка, у них очень необычные ароматы. Почему библиотека? Ну вот захотелось человеку, создателю этой марки, воссоздать тот уют, когда ты сидишь, вокруг тебя книги, тишина, спокойствие, и вот он создал такой необычный аромат. Но он вполне носибельный, аромат создала совершенно прекрасный парфюмер, у нее все ароматы достаточно... Он раскрывается не сразу.
Но он очень сладкий.
Это первые ноты. Первые ноты, они такие легкие, немножко цветочные, сладкие. И ну вот я уже немножко чувствую эту бумагу.
Да, вот сейчас чуть-чуть времени прошло буквально. Уже, да, немножко чувствуется что-то другое, какая-то...
Ну, то есть вот эта вот бумага, кожа,
да, немножко,
вот эти переплеты, да, они тоже немножечко будут там ощущаться. Вот такой аромат библиотеки. И в финале он так тоже мягко совершенно усядется. В общем, достаточно комфортный в носке аромат. А Второй аромат очень бунтарский. Ну, достаточно сказать, что автор марки, он барабанщик группы Prodigy и историк по образованию. Его увлекает история Англии, у него есть степень научная по истории Англии, и все его ароматы, его марки посвящены истории Англии. Этот конкретно посвящен, ну, он называет его посвящением пьесе Шекспира «Буря», и вот этим северным морям, где действительно случаются и бури, и тонут корабли. И сам аромат называется «Фатом Файв». «Фатом» — это прибор для измерения глубины. И как бы вот перевод этого аромата — до самого дна. Вот. То есть это не совсем море, это уже больше дно.
Ну, все-таки
где вот эти коряшки, да, вот это вот все, включая пиратов затонувших и так далее. Аромат очень яркий.
Тут, кстати, тоже, опять же, цветы, то есть если тот был сладкий, а этот, он уже...
Там
да.
Зелень, но она причем такая зелень, не та зелень, к которой мы привыкли, там
чуть
какая-то некая свежесорванная трава скошенная, а здесь зелень такая, это вот водоросли, это вот та зелень, которая в море существует, и он такой, вот эта вот прохлада морская, но
чем-то
она...
Чем-то черемуху напомнил немножко.
Возможно.
Так, не знаю, как вы, дорогие друзья, я вот еще после записи программы буду долго и упорно наслаждаться этими запахами, потому что действительно очень вкусно пахнет. Наталья, спасибо вам огромное за, во-первых, за прекрасный аромат в нашей студии, который, надеюсь, теперь долго довольно не выветрится. Ну и надеюсь, что вы, дорогие друзья, после нашей программы будете гораздо более внимательно относиться к произведениям, которые будете читать, ну или как минимум под новым углом перечитайте старую классику. Спасибо вам за внимание. Напомню, что сегодня у нас в гостях была журналист и парфюмерный эксперт Наталья Шахова, а программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.